Свобода.
Говорит радио «Свобода». В эфире время гостей. У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях председатель фонда имени Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова. Здравствуйте, Ольга Васильевна.
Здравствуйте.
И депутат Государственной Думы 2 и 3 созыва, известный правозащитник Юлий Рыбаков. Здравствуйте, Юлий Андреевич.
Здравствуйте.
20 ноября исполняется 10 лет с того черного дня, когда в Петербурге от рук наемных убийц погибла известная правозащитница, ученый, депутат Государственной Думы Галина Старовойтова. Вспоминать ушедших всегда нелегко, не люди умирают, а миры. Вспоминать Галину Васильевну нелегко в тысячу раз. Тот громадный след, который она оставила в истории России, то, что она сделала за свою, в общем-то, очень короткую жизнь, для становления гражданского общества в стране, для того, чтобы россияне, порой не задумываясь об этом, могли использоваться теми свободами, которыми они пользуются сегодня, еще предстоит осмыслить, изучить благодарным потомкам. И уж совершенно немыслимо обсудить это за час эфира. Сегодня мы вспомним лишь некоторые фрагменты из жизни Галины Васильевны. Ее светлой памяти посвящается наша передача. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ольга Васильевна, как так получилось, это мой первый вопрос, что Галина Васильевна пошла в политику? Это было закономерно предопределено?
Ну, если считать предопределенным, что после перестройки начнется какая-то другая жизнь и будут относительно свободные выборы, ну, вот это мы тоже, наверное, мало кто мог предположить. Но по что касается судьбы самой Галины Васильевны, может быть, и можно сказать, предопределено. Она была рождена лидером, она была необычный человек. Вот вы сказали, что со смертью человека уходит целый мир. Со смертью любого человека уходит мир, вселенная. Но со смертью выдающегося человека уходит еще больше, потому что она присутствовала в мире, в умонастроениях, в эмоциях, в надеждах, прежде всего, и массы других людей. Но вернемся к юности. Она училась легко, блестяще, и, конечно, у нее был красный диплом университета, психологический факультет, тогда только что открывшийся. И потом она пошла в аспирантуру в Институт Академии наук России. Тогда он назывался Институт антропологии и этнографии имени Миклуха-Маклая. Теперь все это знают как Кунсткамера Петра Великого. Там же, кстати, она 23 года вместе проработала с убитым Николаем Гиренко. Это наш круг, наш и семейный, и дружеский круг. Вот это такой мир ученых. В общем-то, заниматься антропологией, этнографией, это тоже какая-то особая профессия. Однажды Михаил Борисович Петровский сказал, когда Галине вручали посмертно какой-то Карабахский орден, он сказал такие слова, что люди, занимающиеся изучением других народов и малых народов, это уже что-то вот такое особое. Это уже какая-то правозащитная позиция. То есть быть на стороне малого, простого человека, малого народа, каких-то меньшинств, любых групп каких-то. Вот это уже какой-то склад ума. Но я опять немножко забежала вперед. Когда Галина закончила аспирантуру, собственно, это была тогда совершенно новая профессия. Она была, как всегда, и там первопроходцем. Она действительно была этнопсихолог, потому что университетское образование – базовый психолог, и потом этнограф. И вот начались ее профессиональные поездки в разные экспедиции. Это Абхазия и Карабах, почему она так хорошо знала проблемы вот эти вот, и Кавказа, и Закавказья. Она там протопала ногами, проехала на ослах, прощупала ручками древние камни. И ей не надо было рассказывать, армянские храмы древние стоят в Карабахе или какие-нибудь другие буддийские, скажем, или индуистские. В общем, это все пройдено было еще в юности, в 70-х годах. И иногда она брала в экспедицию своего тогда маленького сына Платона, и он все это помнит. Вот, так что это все не из книжек и не из фантазий, а из научной работы. Кроме того, должна сказать, что когда она еще была младшим научным сотрудником и аспиранткой, у нее всегда была активная позиция. Например, она участвовала, конечно, вместе с рядом других людей, в такой акции, написали в обком партии Петербурга, тогда это был главный орган, и мы вроде к тому приближаемся вновь, только партия по-другому называется, написали такую записку с научным обоснованием, что в Петербурге кто-то татар, столько-то еще кого-то, столько и нет мусульманского кладбища. Она активно всегда действовала, у нее такой характер прорывной был. И это сработало. Разумеется, там были подписи более заслуженных к тому времени людей, но я помню, что Галя была мотором этой акции. И у меня есть несколько знакомых татарских семей, которые мне об этом, собственно, и рассказали. Она никогда не хвасталась. Они это ценят и помнят. Вот, то есть активная она была всегда. А потом работала и в социологии, психологом на заводах и так далее. Биографические данные, в общем, найти несложно. Всегда занимая активную позицию. А потом, 88-й год, 29 февраля, резня в Сумгаите. Она бывала в Армении, она дружила с армянскими этнографами. И первый президент Армении, Левонтер Петросян, это же наш университетский ученый, арабист, известный доктор наук. Кроме того, что он президент Армении, это все было позже. И с Люси Петросян, теперь Петросян, Люси наша ленинградская жена Левона Акоповича. И вот случается вот такое. Она пишет письмо в Армению. У нас есть оно в музее. Она пишет... Ну, это надо приходить и читать, потому что там каждое слово, так как она мне никогда не сказать. Но она пишет, что просит быть мужественными, просит хранить историю этой трагедии, просит писать имена, все, все обстоятельства писать. Потом, 7 декабря того же 88 года, в Армении случается, ну, библейское, как говорят, землетрясение. Уничтожается полностью Спитак, много пострадал Кируакан, Линакан, масса других мест. И
страшная трагедия.
Страшная. И масса поселков. Это что-то было, конечно, ужасное. Она в это время лежит дома со сломанной ногой. Ну, как принято было в Советском Союзе, не знаю, как сейчас. Если у тебя сломана нога, то надо как-то... Ой, прошу прощения, у нее была сломана сначала рука. Это действительно почти смешно. У нее была сломана рука. Но гипс наложен на полтора месяца, а через две недели нужно прийти продлить больничный. Вот, вот это вот такой изюм наш советский. Она пошла, оберегая руку осторожно по льду, чтобы продлить больничный, упала и сломала ногу. Вот она лежит себе, сломала руку и ногу. В это время случается вот это землетрясение, и она пишет второе письмо армянам. Она адресует его известной поэтессе Сильви Капутикян и очень известному и врачу, и журналисту, и в литературной газете, он написал, Зоре Балаяну.
Ольга Васильевна, я вас прерву буквально на маленькое объявление. Простите.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Оправдались ли худшие подозрения скептиков, предрекавших закрытость суда над убийцами Анны Политковской? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Рызунков, эфир «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях правозащитник Юлий Рыбаков и председатель фонда имени Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова. Ольга Васильевна, продолжайте, пожалуйста.
Да, и вот случается это чудовищное землетрясение 7 декабря 88 года. 10 декабря туда вылетают Горбачев и целая делегация.
Рыжков, вот там был,
Рыжков, помню, Рыжкова да. Они обожают. Он там, он пробыл там неформально, он там был несколько месяцев. Делал все, что можно, пригонял технику, то есть он, конечно, делал все, что мог. Но в это время руководил Закавказским военным округом известный генерал Макашов.
Мы о нем еще потом тоже вспомним.
Да, и 10 декабря он арестовал 8 из 11 членов комитета Карабаха, в том числе будущего первого президента Армении. Галя, конечно, об этом знает. И вот она пишет письмо, о котором я говорю. Оно сочувственное. Вместо рождественских поздравлений, декабрь, армян опять стало меньше. о том, о сём, держитесь, дорогие мои, что-то такое. Это надо приходить в музей читать. У нас приходят люди и рыдают до сих пор. И заканчивает тем, что с вами нет сегодня и Левона, Ашота, Хачика и так далее. И людям понятно, что она назвала этих людей. И она получила в ответ просто огромное доверие, любовь. Человек, который понимает все это. И в это время в Армении, в Ереване стояли русские танки. Но русская женщина была выдвинута депутатом СССР.
Да, от Армении это вообще впервые вообще. Вот Галина Васильевна, она обладала удивительной способностью. Во-первых, она впервые от Армении избиралась депутатом СССР. Во-вторых, она первая на постсоветском пространстве женщина, которая выдвигалась на президенты России, да, если так разобраться. Ну, и да. первая женщина – депутат СССР и депутат Российской Федерации, да, Юлия Андреевич?
Да, да.
Ну, это 14 мая произошли выборы 89-го
года. Да, это
года.
Надо тоже немножечко еще пояснить. Выборы вообще-то по всему Советскому Союзу были 26 марта 89-го года. Галину не зарегистрировали в Ереванском 393-м округе под предлогом того, что она не живет и не работает в Ереване. И вот армянский народ поразительно зрелый. Явка была около 90% честно, без дураков. В ее округе явка была 8%. Был сознательный бойкот. Ее перерегистрировали, и на довыборах 14 мая она победила, взяв 3/4 голосов, хотя ее кандидаты были очень достойные.
23 человек, по-моему, 23 человек.
Нет, 23, нет. Это потом в России.
Это уже потом в России, да, уже такое. Да, хорошо. Скажите, а насколько мне известно, уже тогда Галина Васильевна активно сотрудничала с Андреем Сахаровым. Андрей Сахаров попросил в помощь специалиста по межнациональным отношениям. И...
Андрей Дмитриевич Сахаров обратился в Институт антропологии и этнографии, это уже в Московской, в Центральном Петербурге был как филиал по тем временам, что ему нужен специалист по этим делам. Ему предложили одну женщину по фамилии Арутюнян, что ли, ну, то есть армянку. И он сказал, ну, нехорошо, все-таки поймут, что я пристрастен. И тут ему сказали, о, Галина Старовойтова, конечно. И вот так они познакомились, они вместе ездили в Карабах.
Юлий Андреевич, когда вы познакомились с Галиной Васильевной, вы можете вспомнить это?
Честно говоря, не могу. Это 89-90 год. Нет, скорее даже, наверное, все-таки 89-й, может быть, даже еще конец 88-го, когда повеяло ветром перемен, когда в Питере, так сказать, началось энергичное строительство общественных структур, которые взяли на себя задачу помочь, сначала просто помочь, так сказать, существующему режиму в той перестройке, которая была объявлена. Народные фронты, клуб «Перестройка», вся эта вот, так сказать, среда, она, конечно, бурлила, и там мы, скорее всего, и увидели друг друга первый раз.
Скажите, когда вы стали депутатом Ленсовета, вы встречались с Галиной Васильевной?
Да, она приезжала на заседание Ленсовета, и мы общались, это было действительно.
Депутатская деятельность вообще Галина Васильевна тоже очень многообразна. Это можно говорить, это просто отдельное совершенно. Но в начале летом 91-м году, вот после избрания президентом Бориса Ельцина, Галина Васильевна, она уже была депутатом Верховного, то есть депутатом России, ее назначили советником президента по межнациональным вопросам. Вы можете сказать, Ольга Васильевна, как она восприняла эту идею? Что она могла...
Ой, мне всегда крайне не хочется говорить о том, что она воспринимала, потому что, ну, тогда надо знать ее буквальные слова, ее буквальную цитату. Но я хочу отметить, что почему-то многим запомнилось, что вот после путча он назначил там того, туда, сюда своих людей. Нет, он ее назначил своим советником 1 июля 91 года, то есть почти за 2 месяца до путча. Она была на своем месте, конечно. Вообще надо отдать должное, особенно раннему Ельцину. У него был круг советников, конечно, очень компетентных, именно профессионалов.
Он прислушивался к ее мнению?
Да, я хочу напомнить вот еще что. Многие забыли, что когда Россия объявила о своей независимости, и нужно было подписывать федеративный договор со всеми субъектами федерации. Их тогда было 89. Теперь их число сокращается, я уже даже не уверена, 82 их или 84. Но было тогда 89. И федеративный договор отказалась подписывать далеко не только Чечня, но и Татарстан. И вот тогда Ельцин работал с Галиной Васильевной каждый день, много раз ее вызывал, и я уверена, что ее советы профессионала помогли ему. Например, Борис Николаевич имел обыкновение быть галантным и целовать руку женщинам. Галина Васильевна объяснила, что для мусульманской женщины это недопустимо. Ну и прочее, но он не может знать все. Он заканчивал политехнический институт все-таки, он не этнограф. Она ему советовала, я не говорю, что только она, я знаю то, что я знаю. Может быть, и другие люди были, разумеется, там целая команда работала. Она ему посоветовала, когда, во-первых, приехать в Казань, ведь часть окружения Ельцина говорит, нет, пусть они к тебе едут. Она ему категорически советовала ехать в Казань. После приезда очень много важных символических вещей. Сначала надо было зайти в православный храм, потом обязательно в мечеть. Это тоже многие не понимали. Чего ты пойдешь в мечеть, ты русский человек. Но страна многонациональная. Он президент всех россиян. Он учитывал это, он даже спрашивал ее, перед отъездом еще много раз вызывал, даже спрашивал, а почему татары так особенно относятся к красному цвету, а что такое зеленый цвет, цвет ислама, и так далее. Вот, как я понимаю, работу советника. И второй пример я приведу. Да, кстати сказать, все мы помним, чем это закончилось. Татарстан подписал федеративный договор. Я не утверждаю, что только благодаря Галине Васильевне, но в том числе это точно. И другой пример. Начались напряжения между Ингушетии и Северной Осетии. Чечня как бы самоопределилась, не то, не сё, в подвешенном состоянии. А Ингушетия, ведь у нас была Чечено-Ингушская республика, если наши слушатели помнят. А Ингушетия осталась одно время без ничего, без столицы, без руководства. И я помню, мне просто на столе у нее, она работала, кстати, в бывшем кабинете Фурцева, это отдельная история, я там бывала, это нечто, это нечто. Идешь ты такой маленький-маленький человек, а там далеко-далеко сидит какое-то существо огромное, хотя это твоя сестричка. И вот я видела просто эту записку размером с лист А4, где сжато, это вообще способность Старовойтовой, концентрировано, сжато и точно сказано, сколько населения в Ингушетии, какой национальный состав, чего нет, чего есть, какой бюджет, что надо сделать. И все на одном листе. И ведь, конечно, не сразу учитывались, но они как-то учитывались. Ведь была отстроена там новая столица, были проведены потом выборы. Это же тончайшие, сложнейшие вопросы. И Галина всегда гордилась, что за время, пока она была советником президента, кровь на национальной почве все-таки не лилась. Это началось позже.
Если говорить о Борисе Ельцине, знаете, вот существует такая история. Агентство «Постфактум» сообщало в свое время, что 10 февраля 1992 года Галина Васильевна имела беседу с Борисом Ельциным. Борис Николаевич предложил ей стать министром обороны. И вы знаете, эксперты на самом деле многие считают, что то, что Галина Васильевна не стала министром обороны первым, опять-таки, да, первым министром обороны женщины в истории России, Россия потеряла очень многое. Был упущен фантастический момент, но, в частности, вот можно перечислить. Во-первых, бы, да, миллиарды воровства в западной группе войск не состоялось бы. Мне Галина Васильевна пресекла бы его в самом начале. Чеченской войны не было бы вовсе, учитывая способность Галины Васильевны заниматься межнациональными отношениями. Вооруженные силы бы России сократились бы втрое. Политические контакты и пробивной талант Галины Васильевны обеспечили бы полное финансирование армии, хотя бы в скудных бюджетных пределах. Сотрудничество с военными Запада развивалось бы совершенно энергичнее и полнее, и расширение НАТО на восток бы не было. Информация об армии была бы гораздо полнее. Ну, в общем, можно долго перечислять. Вот у меня вопрос к Юрию Андреевичу. Юрий Андреевич все-таки к политике больше имеет отношение, чем Ольга Васильевна. Что вы думаете, Юрий Андреевич, как вообще на самом деле был это упущенным Борисом Ельциным такой шаг?
Я думаю, что если Галина Васильевна стала бы министром обороны, то этот пост она занимала бы недолго. Увы, страна шла тогда достаточно активно, ее все время подталкивали к конфликту на Кавказе. И, конечно, Галина Васильевна не согласилась бы с необходимостью начинать боевые действия в Чечне. И, вероятнее всего, подала бы в этой ситуации в отставку, так как это сделали генералы Воробьев и Громов. Другое дело, что все-таки, тогда ситуация, была, равновесной. И может быть, ее жесткая позиция по этому поводу, ее жесткое неприятие, начала боевых действий, там, где в этом не было никакой необходимости, и остановила бы ситуацию. Может быть, тогда и история России, в том числе и даже сегодняшнее, и наше состояние, было бы другим. Потому что, с моей точки зрения, война в Чечне – это был тот камень преткновения, о котором споткнулся демократический процесс в нашей стране. Я думаю, что ее позиция была бы однозначна, и, возможно, она изменила бы ситуацию.
Трудно, конечно, говорить, но как бы вы могли сказать сейчас? Она была бы в оппозиции нынешнему режиму?
Безусловно, потому что то, что происходит сейчас, это совершенно очевидный, планомерный, ущерб тем процессам, которые начинались в 90-е годы, которые были, заторможены, которые рухнули, под влиянием войны и растущего национализма, и которые сегодня заводят и экономику, и, может быть, даже куда более серьезную, вещь. Состояние общественного мнения, состояние общества заводит в тупик. Конечно, она была бы против этого. Другое дело, что она была очень взвешенным, спокойным, разумным, рассудочным политиком. И, не думаю, что мы увидели бы ее, размахивая, флагом на баррикадах. Но она искала бы конструктивный способ остановить те негативные процессы, которые сейчас идут.
Ольга Васильевна, очень коротко, у нас сейчас мы прервемся ненадолго. А вы ничего не помните по поводу того, действительно обсуждался вопрос по поводу министра обороны?
Разумеется, и это был даже не один разговор. Я хотела бы рассказать об этом подробнее, но, возможно, уже после нашего перерыва, чтобы не комкать.
Конечно, спасибо, Ольга Васильевна. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Химкинский лес и судьба журналиста. Готова ли Сербия выдать Ратка Младича? Что привело или кто повел к войне в Грузии? Наука. Почему спортивные успехи улучшают психологическое состояние общества? Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». А сегодня у нас в петербургской студии в гостях председатель фонда имени Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова и правозащитник Юлий Рыбаков. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Московском окружном военном суде обвиняемые по делу об убийстве Анны Политковской заявили, что не признают своей вины. Сегодня было объявлено, что процесс будет проходить за закрытыми дверями. Такое решение принято по просьбе присяжных, которые отказались выходить в зал в присутствии журналистов. Государственная Дума России приняла во втором чтении проекты законов о продлении срока полномочий президента и парламента. Документы были внесены в Думу президентом Дмитрием Медведевым на прошлой неделе. Представитель Федеральной службы исполнения наказания России подтвердил сегодня, что бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина переведена в подмосковную клинику. Отбывающая наказание по обвинению в экономических преступлениях, Бахмина, мать двоих детей, должна скоро родить третьего ребенка. Переговоры между Россией и Грузией продолжатся в Женеве в декабре. Об этом сообщили сегодня представители обеих делегаций. В Аденском заливе фрегат индийских военно-морских сил потопил пиратское судно. Сообщается, что пираты первыми открыли огонь, после чего их судно подверглось ответному обстрелу и было уничтожено. Айман Ас-Зауахри, второе лицо в иерархии Аль-Каиды, подверг критике избранного президента США Барака Обамы. В аудиозаписи, распространенной сегодня, Ас-Зауахри заявляет, что политика Обамы провалится, если он будет продолжать курс администрации Джорджа Буша. Прокуратура Забайкалья отправила в суд дело о фальсификации подписей избирателей в поддержку лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова. В Дагестане убит офицер милиции. По данным Министерства внутренних дел республики, его тело с огнестрельными ранениями было обнаружено.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в студии в гостях председатель фонда имени Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова и правозащитник Юрий Рыбаков. Сегодня мы вспоминаем Галину Васильевну Старовойтову. 20 ноября исполняется 10 лет со дня его злодейского убийства. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Ольга Васильевна, возвращаясь к нашей теме, к этой последней, я имею в виду, да, по поводу возможного назначения министром обороны. Галина Васильевна.
Я совершенно согласна с тем, что сказал Юрий Андреевич, что это могло многое изменить. Но, с другой стороны, многие шаги Галины Старовойтовой были во многом символичными в самом высоком смысле этого слова. Видимо, такова судьба первопроходцев. Она шла на эти разговоры серьезно, это не была игра. Но в то же время, я думаю, она всегда, мы это прямо не обсуждали, но так как я ее неплохо чувствую, я думаю, что она всегда знала, что вот первая женщина. А тогда ведь даже не могло быть речи о том, чтобы министр обороны стал гражданским человеком. То есть она всегда была впереди. И вот то, к чему вы хотели перейти потом, ее согласие баллотироваться на пост президента России, она дала согласие той группе инициативной, которая выдвинула, это ведь тоже во многом символический шаг. Меня тогда спрашивали люди, что у нее с головой, она же не выиграет. У нее с головой было все отлично, но это был очень важный шаг.
Да, на самом деле, там мы еще поднимем вот эту тему. Я хотел Юрия Андреевича спросить. Юрий Андреевич, вы с 95-го года, когда... как и Галина Васильевна, стали депутатом Государственной Думы. 3 года подряд вместе с ней работали активно, плечом к плечу, можно сказать.
Да, скажите, мы сидели рядом.
Рядом, да. В каких условиях все это проходило вообще? Как это все? Я знаю, что Ольга Васильевна, Галина Васильевна, простите, она написала в свое время, рассказала о том, что вот угроза, опять они в меньшинстве, опять тяжело, и вот, ну, не привыкать, в меньшинстве так в меньшинстве.
Атмосфера была чудовищной по той злобной агрессивности, по той, так сказать, безнаказанности, которая творилась в зале и со стороны жириновцев, и со стороны коммунистов, когда мы постоянно слышали и угрозы, и хамские оскорбления, вплоть до, так сказать, до площадного мата, которым крыли, так сказать, депутатов-демократов, находившихся действительно в меньшинстве, в том числе и Галину Васильевну. Увы, это было так, и председательствовавший тогда Геннадий Селезнев, тоже представитель КПРФ, так сказать, плотоядно улыбался, вместо того, чтобы пресечь это хулиганство, понимаете, плотоядно улыбался, так сказать, покровительствуя откровенному жлобскому, так сказать, злобному, злобной агрессии по отношению к, в том числе, к Галине Васильевне.
На звонки. Василий, Вологодская область, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Можете ли вы как-то прокомментировать следующую информацию? В конце января 90-го года Владимир Путин приехал из Западной Германии в Санкт-Петербург и устроился на работу водителем у Галины Старовойтовой.
Ну, вы меня повеселили. У Галины Васильевны Старовойтовой никогда не было водителя, ни с какой фамилией, тем более Путин.
Юрий Андреевич, один из тоже, как считают некоторые, и точнее многие правозащитники, упущенных шансов у Бориса Ельцина, в частности, ну, в принципе, непонятно, как это даже назвать, это было то, что в свое время, еще в декабре 92 года, Галина Васильевна внесла в Верховный Совет Российской Федерации законопроект о люстрации, как его называют, о запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима. В нем предлагалось подвергнуть профессиональным ограничениям работников партаппарата КПСС, штатных сотрудников и агентуру советских и российских спецслужб. И в 97 году Галина Васильевна повторно уже в Госдуму вносит свой законопроект, но он так и не был принят, разумеется. Вот вы не считаете это одной из самых больших ошибок, ну, скажем так, Бориса Ельцина?
Ошибок в том, что он не последовал, так сказать, этому совету.
Ну, может быть, в более умягченном.
Ну, ему было сложно это сделать, потому что он и сам был тем самым функционером, так сказать, который подпал бы под этот закон. Понятно, что, так сказать, ожидать поддержки от него в этой ситуации, так сказать, было маловероятно. А вот сама по себе инициатива Галины Васильевны, которая первая и чуть ли не единственная, мужественно, так сказать, озвучила эту необходимость, насущную необходимость, благодаря которой страна могла бы очиститься. Это действительно был шаг, тот шаг, который, наверное, и был главной причиной ненависти и, так сказать, патологической злобы со стороны коммунистов и, так сказать, тех представителей спецслужб, которые работали в парламенте. Конечно, конечно, они понимали, что если, не дай бог, этот законопроект прошел бы, если бы были вскрыты архивы, и стало бы ясно, кто на кого стучал, стало бы ясно, кто виноват, кто отвечает за расстрел Новочеркасске, за преследование инакомыслящих, за попытки убийства диссидентов и многое-многое-многое другое, то их ряды существенно бы сократились. Этого они позволить не могли. И это вызывало ожесточенную ненависть по отношению к Галине Васильевне.
Ольга Васильевна, пожалуйста.
Я бы хотела добавить, что специально, видимо, боясь этого законопроекта и самой этой идеи, ее тогда утрировали и искажали, и говорили, что вот она хочет 20 миллионов коммунистов СССР там как-то осудить и так далее. А в этом тексте, ну, тексты читать же неинтересно, интереснее сплетни собирать. В этом тексте было сказано, что воля народа, если человек честно сказал, не скрыл в своей биографии, как сейчас декларация на имущество, хорошо бы тоже, чтобы были честные, сказал, что да, он там был в каком-то райкоме КПСС, но, несмотря на эту информацию, или благодаря ей, неважно, народ избрал его, то воля народа выше. Вот я не помню, как дословно, но по смыслу эта оговорка важна. А потом стали на нее, как говорится, катить бочку большую, что вот она там против 20 миллионов честных коммунистов Советского Союза, в том числе и нашего батюшки, который тоже был членом КПСС в свое время. Ну, все можно исказить и довести до абсурда.
Павел из Екатеринбурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, господа. Ольга Васильевна, вот у меня вопрос как раз по этому поводу. А не является ли, не приводит к этим последствиям слишком мягкое отношение вашей сестры, в том числе коммунистам? Я-то следил, отслеживал то, что она говорила, и другие говорили. И как-то вот такими бедными овечками всех этих людоедов представляли. Плакались о тех 19 миллионов, там по-разному цифра была. Во всяком случае, на мой взгляд, слишком мягко относились к этому делу.
Ну, спасибо за вопрос. Ну, мне трудно даже сказать, как Галина Васильевна могла жестко к ним относиться. Галина Васильевна была не президент, не главный прокурор, не милиционер, она была парламентарий. Это сейчас у нас парламент не место для дискуссий, а на самом деле парламентарий должен как раз дискутировать, должен объяснять свою позицию, должен предлагать и стараться принять законы, которые улучшают наше общество и ведут его к цивилизации. И в этом смысле, наверное, жестокость не самый лучший попутчик. Жестокости в нашей стране было достаточно, у нас крови по колено.
Ну, вот закон о люстрации, на самом деле, так называемый закон о люстрации, он на самом деле как раз и предполагает борьбу против коммунизма, распространение, скажем так, да, что, в тех формах, а не против коммунистов, которые были коммунистами.
Но легальными способами, а не каким-то взаимным уничтожением.
Да, и даже не борьбу против коммунизма как идеи, а просто охрану общества от тех преступников, которые пытаются скрыть свои злодеяния и пытаются снова и продолжают пытаться снова взять бразды правления обществом в свои руки. Речь шла о том, что те, кто отвечают за глобальные, так сказать, политические решения, о недопущении общественного мнения, о, так сказать, всем том, что сопровождало советскую власть и мешало обществу развиваться, речь шла о том, что эти люди должны были быть отстранены от государственной службы, что вовсе не мешало бы им заниматься коммерцией, искусством, пойти в монастырь или поливать цветочки. Речь шла о том, чтобы не дать им возможности вернуть обратно страну в стойло тоталитаризма.
То, что сейчас происходит, Толстой, Васильевна.
Я бы привела еще более такой простой, что ли, пример. Допустим, учитель хамит ученикам, не умеет с ними обращаться. Его могут на время отстранить от профессии быть учителем, но при этом он может идти на завод, идти в конструкторское бюро, идти водить машину. Мы уже не про ГУЛАГ говорим, а какое-то ограничение на какие-то профессии.
Ну да, в Восточной Европе и в некоторых странах это было на самом деле осуществлено в той или иной степени.
Да, довольно болезненно, но ничего смертельного.
Вот, а поскольку у нас этого не было сделано, сегодня мы имеем 70%, так сказать, всех ключевых позиций в политике, бизнесе, экономике, финансовом вопросах, судебной системе и всем остальном. За кем? За бывшими партийными функционерами и бывшими чекистами.
Виктор Иванович из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, Ольга Васильевна. Во-первых, мне пришли беседовать с вашей сестрой. Я очень этому доволен, очень этому рад. И у вас тембр очень схож с вашей сестрой. Очень, наверное, похоже по духу. Это так, реплика. Галина Васильевна занималась, поднимала неоднократно вопрос в Государственной Думе, я думаю, вы об этом знаете. Чтобы провести проверку, расследование, я думаю, что это и стало причиной ее гибели. Именно эта причина. Что преступные действия в то время КГБ и те же действия, которые продолжали действовать ФСБ. Это уже, я думаю, будет скоро доказано, эта связь. И поэтому, вот, что Илюхин, что Селезнев, они сейчас говорят только лишь, что она понимала только ваш вопрос коррупции. Это было не так, я объяснил по этому вопросу лично с ней и еще с ближайшими сподвижниками. Я не буду называть сейчас фамилии, они живы. И не хочу, чтобы они еще попали под этот удар.
Да, спасибо, Виктор Иванович, спасибо. Мы поняли. Я как раз хотел задать Ольге Васильевне вопрос вот относительно того, как расследование проходит, оно проходит ли сейчас, и, собственно говоря, вот что вы можете сказать об этом, обо всем? Тоже, что вы задал Виктор Иванович.
Я, правда, не до конца поняла вопрос Виктора Ивановича. Все равно спасибо вам за вопрос.
Он, в принципе, имел в виду, да, что заказчиками что причины выступали некие высокопоставленные,
да, да,
люди.
Ну, что высокопоставленные, это, по-моему, очевидно. Хотя я искренне чту презумпцию невиновности, и поэтому пока нет доказательств, кого бы я лично не подозревала, я их не назову, не только из страха, а из-за того, что я все-таки тоже за правовое государство. Хоть я и рядовой гражданин, а все это дело на самом деле в гражданах. А политиков мало, а граждан много. Что касается расследования, ну, чего только не было, каких только слухов за 10 лет. Когда еще не было 40 дней, «Комсомольская правда», «Комсомольская ложь» написала гнусную ложь. Полтора года мы судились, отсудили, что это ложь. Ну, чего только не было. Но ведь надо сказать, что и руководство страны, и правоохранительные органы самых разных мастей сразу это дело 21 ноября прокуратура передала его ФСБ. Они все сразу признали, что это политическое убийство. Впоследствии это было доказано материалами расследования и приговорами двух судов. В частности, 30 июня 5 года приговор, где были осуждены на длительные сроки Юрий Колчин, бывший сотрудник ГРУ, генштаба, который
он
считается
бывшим, вот это вопрос, бывшим в момент совершения преступления, он был сотрудником ГРУ, здесь нет связи?
Я слышала, что его брали в ГРУ, когда его арестовывали. Кем он в это время числился, как-то меня мало волновало, честно говоря. Ну, он там был то ли прапорщиком, то ли кем-то. И Виталий Акишин — это один из двух киллеров-стрелков. Они получили огромные сроки, 20 и 23,5 года. И статья 277 «Посягательство на жизнь государственного деятеля с целью прекращения его государственной и иной политической деятельности», в скобках «террористический акт», это раздел «терроризм». А эта статья 277, преступления по этой статье, не имеют сроков давности. Поэтому расследование продолжается. Время от времени приходят какие-то слухи, что дело раскрыто, дело закрыто. Ерунда все это, господа хорошие. Ерунда. Расследование продолжается и будет продолжаться.
Ольга из Московской области, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Галина Васильевна, как и Андрей Дмитриевич Сахаров, это лучшие люди России. Действительно элита. И смерть Галины Васильевны для меня была личным горем. И я до сих пор ее вспоминаю с теплом в сердце. И думаю, что она могла бы стать президентом. Только ее я видела президентом в то время. И у нее были все шансы. И я думаю, что именно то, что эти шансы видели другие люди, которым она мешала, это послужило причиной для ее убийства, я так думаю.
Угу. Спасибо вам за высокую оценку и за память. Я думаю, что не исключено, что если бы она стала министром обороны, или если бы она дошла до выборов президента, ее не допустили до самих выборов, может быть, ее убили бы и раньше. Я не знаю. Никто не знает.
Евгения Витальевна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня тоже... Я могу выразить скорбь и полагаю, что многие из тех, кто погибли, первые перестроечники, они бы, наверное, лучше обустроили страну, чем сейчас. Но я просто вот этот бесконечный вопрос, коммунисты красные и белые, я просто хочу привести такой пример. Вот этим летом в Лондоне там произошла такая история, когда юная русская, 20-летняя, в общем, соблазнила старого музыканта. И в лондонских газетах написали: «Маленькая красная окрутила Вуда». То есть я хочу сказать, что вот это вот бесконечное наше, значит, презрение к красным, это наша история. И нас презирают, понимаете, нас презирают за границей. Нас все равно всех считают красными. Поэтому надо бы вот эту какую-то поменять. И я полагаю, что и Старовой этого тоже в молодости... Ну, я так хорошо о ней думаю, и думаю, что все-таки вот идеи справедливости, это хорошо характеризует человека, когда он эти идеи выносит. Спасибо.
Пожалуйста. Да,
спасибо. Ну, вот видите, я с вами во многом согласна, а один из предыдущих слушателей сказал, ей надо было быть пожестче с коммунистами. Вот видите, какие разные взгляды. Пожестче, помягче, красный. Ну, мир не делится на белых и красных, на черный и белый, из этих двух красок он не состоит. Все гораздо сложнее. И, кстати, Галина Васильевна очень много бывала за рубежом. Она там не отдыхала и не в казино играла. Она летала на научные конференции, она ездила и по поручению Ельцина. Постоянно это были какие-то деловые поездки, чаще всего научные конференции. И вот ее поездки туда были не позориться и в карты играть, как у нас там, или девочками с мальчиками шутки шутить, когда потом скандал на побережьях. А ее-то как раз миссия была нести хорошее слово о России, объяснять, что Россия — нормальная страна, что с нами надо общаться, что мы цивилизованные. И люди ей верили. В Европе и в Америке тоже, но в Европе особенно, я знаю, когда ее убили, целыми сутками это была новость номер один, там весь мир выходил просто, люди в городах выходили на какие-то пикеты, как и у нас, собственно, вышли люди на Дворцовую площадь. Ее ценили именно как что-то вот лучшее в России, понимаете? Может быть, я преувеличу, может быть, грех так говорить, потому что я родственница, но это было. Это было, мы все это помним.
Юрий Андреевич, да, хотел
вам... Вы знаете,
вам...
когда да. вам, вот когда я говорил сейчас, когда я рассказывал сейчас о том, как коммунисты травили Галину Васильевну, я говорил о факте, просто о факте, который, увы, имел место быть. Люди, конечно, не делятся на красных и белых. Люди, наверное, делятся на тех, кто способен сопереживать чужому горю, чужой культуре, чужим проблемам. И тем, и теми, кто на это не способен, кто хочет навязать свою волю, свою веру, свою культуру. Вот это, наверное, главное, так сказать, деление. И в данном случае Елена Васильевна-то и по профессии, и по складу души своей была как раз тем, кто был способен сопереживать. Правильно, так сказать, в начале нашей передачи прозвучали слова о том, что сама по себе профессия этнографа, который пытается понять других, понимаете, это уже правозащитная, так сказать, работа. Это уже определяет человека как того, кто стоит по эту сторону добра.
Лариса Дмитриева из Москвы, пожалуйста. Вы еще успеваете. Пожалуйста.
Добрый вечер. Гибель Галины Васильевны – это личное горе мое и моей семьи. Я думаю, что в ее лице Россия потеряла величайшего политического деятеля, и не только Россия, а, я думаю, Европа и мир. Но мы все-таки надеемся в семье, что пройдет какое-то время, и те, кто повинены в гибели ее, будут же наказаны. Спасибо. Будьте здоровы.
Спасибо. Постараемся быть здоровы. Но мы тоже в это верим. В Россию не я придумала. Надо жить долго. И мы, наверное, имеем надежду дождаться, когда, наконец, будут названы заказчики.
Например, я хотел бы услышать, хоть когда-нибудь, все-таки услышать целый, ответ на целый ряд вопросов, которые следствие до сих пор так и не прояснило. Каким образом убийцам вот этой вот банде подонков, которая год охотилась за ней, стало известно, каким рейсом она летит из Москвы в Петербург? Ведь в этот день она несколько раз меняла свои планы. Сначала самолет, потом на поезд, потом нет, все-таки на самолет. И вот она летит в Питер, здесь ее уже встречают. Кто? Кто дал им информацию? А ведь информацию, понятно, у кого была. Потому что я, как депутат, достаточно большим стажем, прекрасно знаю, что практически все кабинеты депутатов прослушивались в Государственной Думе спецслужбами. И первый, кто, конечно, узнал о том, что Галина Васильевна летит именно этим рейсом, это были спецслужбы. Понимаете? И тем не менее, они, конечно, писали все это. Но следствие, скорее всего, не занималось этим вопросом. Почему? На это можно ответить, понимаете. Хотелось бы услышать официальную точку зрения. Хотелось бы узнать, что было сделано для того, чтобы найти тех людей, которые сообщили из Москвы в Питер о том, каким рейсом она летит. Потому что, убийцы, ждавшие ее на лестнице, не могли стоять там сутками. А вось Галина Васильевна появится на лестнице. Нет, они точно знали. Вот совершенно конкретный вопрос, на который до сих пор никто не получил ответа.
Угу. Ольга Васильевна, у меня к вам такой вопрос. 20 ноября какие пройдут мероприятия в Петербурге, в других городах? Да, пожалуйста, скажите.
Да, вот время наше пролетело. 20 ноября, как обычно, близкие и те, кто пожелают, встречаются на Никольском кладбище Александра Невской лавры. Это место печально известное в городе, близко от входа сразу же могила. Потом с 14 часов всех желающих мы ждем в фонде и музее Галины Васильевны Старовойтовой. Это Большая Морская, 35. Фонд расположен в ее бывшей депутатской приемной, где стояли очереди людей в дни приема. Это ведь сейчас с избирателями округа работа не ведется, а тогда это было нечто. И приезжали люди не только из округа, по правозащитным вопросам могли приехать и из Сибири, откуда угодно. Вот там будет просто... там экспозиция, там, может быть, посмотреть фильмы, поговорить. А в 6 часов вечера состоится традиционный вечер памяти в интерьерном театре. Это Невский проспект, дом 104. Несколько домов от Восстания по Невскому. Невский, 104. Там написано «Интерьерный театр». Это будет вечер памяти. Там будет... Наш фонд вручает памятную медаль Галины Старовойтовой, пока не скажу кому. Вот, мы это делаем раз в год. Потом будут какие-то выступления, будет музыка. А потом будет спектакль интерьерного театра, посвященный памяти Галины Старовойтовой.
А чем вообще сейчас занимается фонд имени Галины Васильевны?
Фонд, с одной стороны, понятно, что не дает маяку погаснуть. Мы храним память, собираем какие-то материалы. Там есть постоянная экспозиция. А, пожалуй, миссии фонда я бы назвала движение не только вот вглубь, но и наоборот, вперед, в будущее. В этом году мы проводим уже 10-й конкурс молодых талантов памяти Галины Старовойтовой. В нем участвуют аспиранты, студенты, просто молодые люди до 30 лет, каждый год разные темы, но все они связаны с Галиной. В этом году тема будет о правах человека. Мы потом, конечно, опубликуем. Пожалуйста, те, кто придет в фонд, они узнают условия конкурса.
Ольга Васильевна, вот интересный вопрос. А где архивы Галины Васильевны? Из Думы они были забраны, да? Они отданы вообще вам, фонду? Или вообще, если можно на этот вопрос ответить?
Ну, смотря что считать архивом. Мне лично никто ничего не отдал. Но у нее не было большого систематического архива, у нее не было даже качественных фотографий, она не собиралась умирать.
Ну, из Госдумы все было забрано, да? То, что из кабинетов, то есть...
Естественно, а личные вещи были выброшены в коридор, туфли, зонтик и прочее, все вышвырнули.
Во время обыска?
Ну...
Непонятно, да, ну понятно.
Не знаю, я там не была в это время, я была, естественно, здесь, на похоронах и с родителями, но мне рассказывали московские помощники, что когда они вернулись с похорон, в коридоре валяли...
Тамара Константиновна еще успеет задать вопрос из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопроса нет. Я сочувствую родственникам, которые вот так мучаются, переживают и не могут найти конца. Это ужасное дело. Но наша страна почему-то совсем уже не красная, не белая, не черная, непонятная стала. Своих людей убиваем, чужих убиваем, всех убиваем. Что происходит? Можно ответить на этот вопрос? Что вообще в стране ценится? Не жизнь собственная, не жизнь других, не, ценностей вообще никаких.
Ну, непростой вопросик. Что в стране происходит? Вы, в общем-то, это назвали с разных сторон. В стране, в общем-то, на мой взгляд, происходит беда. Пока что у нас плохо.
Юрий Андреевич, может, вы подведете как раз ответом на этот вопрос? Буквально полминутки у вас есть.
Увы, в стране происходит то неизбежное, что происходит с народом, который слишком долго был в рабстве, потом ощутил свободу и оказался к ней не способен, и готов вернуться обратно в стойло авторитаризма, а может быть, даже и тоталитаризма, в расчете на... то, что его оставят в покое. Так не получится. До тех пор, пока мы не поймем, что судьба страны наших детей и внуков только в наших руках, и только мы можем их защитить, увы, все будет продолжаться так же.
Спасибо, Юрий Андреевич. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были правозащитник Юлий Рыбаков и председатель фонда имени Галины Старовойтовой Ольга Старовойтова. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шар и темы. Пересмотрено решение слушать дело об убийстве Анны Политковской в открытом режиме. Почему? Центральный банк разработал систему мер по стабилизации финансовой сферы. Насколько реальна угроза девальвации рубля и сокращение штатов в компаниях и на предприятиях? На Украине вспоминают о трагедии Голодомора. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информационные.